Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о великих титанах периода русского золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о русских писателях Александре Васильевиче Сухова-Кобылине и о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине.
И, наконец, самый главный персонаж. Вот это один из самых грандиозных образов всей русской литературы. Иудушка Головной.
Да, Иудушка.
Причем, понимаете, ведь в чем грандиозность? И в чем, кстати, сила этого романа? Если бы это был просто сатира, и он бы выводил монстров, это было бы полбеды. Но в том-то и дело, что в этом романе, смотрите, что происходит. Вот это Арина Петровна. Тиранила всю семью. Кстати, держала всех в страхе материнским проклятием. Вот если что, да. Прокляну. Там из-за мелочей, там тарантас мой, только мой, если скажешь, что твой, прокляну, там и так далее. Вот. Потом вдруг выясняется, что ей не чуждо что-то человеческое, когда Порфирий Петрович Иудушка обрехатил Евпроксеюшку. Значит, ну, нормально, заурядный спорт помещичьи, так сказать. Ну, от крепостной девки ребенок, от которого он, кстати, откажется. Да, все, Евпроксеюшка станет его смертным врагом, а куда ей деваться, говорит, она живет, но живет ненавидя.
Да.
И вот, когда Арина Петровна начинает ощущать, что вдруг, что, в общем-то, все прошло между пальцев. Причем не только бессмысленность жизни, но, самое главное, она и власть уже теряет. И она в одной из глав, когда у них вот эта разборка у Иудушки Головлёва с сыном Петром, мы уже знаем, чем он закончится, она пытается впрыгнуть в последний вагон. «Проклинаю!» И не срабатывает. Причем, почему не срабатывает, написано. У Иудушки Головлёва в его праздном сознании сложилось стереотип, что она должна выйти со свечой, в черной одежде, с иконой, проклясть, после чего на небо раздерется и увидится лицо Господа Бога. Если этого не произошло, можно не обращать внимания. А потом Иудушка Головлёв, он как бы, фактически он главный организатор убийств. Потому что все, чем меньше родственников, тем больше наследства. Правда, у него, как выяснится, еще сестра есть, которая выплывет вообще на последнем абзаце романа. Вообще, мы даже не знали, что есть какая-то сестра. И, судя по стилистике, она еще хуже Иудушки, когда она нарисуется. А она не нарисовывается, она ждет, пока они все съедят друг друга, как пауки в банке. Тогда она придет и получит все, без вопросов. И вот самое главное, что вот мы, когда читаем вот этот, ну, отвратительный совершенно персонаж, это, кстати, Молчалин и Подхалюзин. Вот. Но только гомерически страшнее. Потому что, ну, Молчалин, если помните, тоже приходил с руками, залитыми кровью. Вот что-то в этом духе. У Иудушки никакой крови на руках нет. Я все по закону. все, довел брата до смерти, а потом выходит, а вы все сквернословите. Вот.
Да.
И в последней главе происходит фантастическая вещь. Дело в том, что это то, что потом Достоевский напишет, вот, говорит, Раскольников, Божья правда всплывает в последнюю минуту. То есть он не дотянул до духовного возрождения, но до осознания того, что вся его жизнь прошла, знаете, после той жизни, которая у него была, ад уже не очень страшен. Потому что он сам себе ад. Ад – это другие, как сказал французский философ Жан-Поль Сартр. То есть абсолютная пустота, окружение себя живыми покойниками. Но в последней главе он остается вдвоем с Анненькой и Евпроксеюшкой. Анненька – все, она сыграет в ящик очень быстро. Евпроксеюшка, может быть, переживет всех, она, может быть, даже и сестру переживет.
Да.
Вот, но она, у нее, кроме ненависти, в душе уже ничего не осталось. Это тоже, это, знаете, жить с человеком, который тебя ненавидит. И вот как потом в сказке о бедный волк у него, где ты, смерть, спасительница? И он просто уходит в метель.
Да.
И вот, наконец, сказки.
Это вот, знаете, как, где и какое зло? Вот вопрос. Вот, например, подлость и мошенничество в сермяге, в худом сюртучишке подьячего, жалкий, гадкий, да не опасный. Вот страшно, когда подлость в тонком фраке, в белых перчатках.
Ну, Иудушка Головлёв...
Понимаете?
Да. А, кстати, ведь маленькая деталь, Иудушку Головлёва тоже держали на коленках на горохе.
Да.
Это, между прочим, матрица Расплюева.
Вот все время хочется... У нас, по-моему, был спектакль даже. Спектакль.
Евгений Миронов очень хорошо играл.
Да,
да,
по Головлёву, да.
Да, и там все начиналось с того, что их ставили на горох, и
да,
они
да,
испытывали
да.
чудовищные физические страдания. Но это, знаете...
Это что, эффект сжатой пружины? Чем
конечно,
больше сжимаешь, тем
конечно,
ярче отрывается.
Да, нет, и потом, когда человека все время насилуют... Ну, я вам, знаете, скажу, это вот... Страшный замкнутый круг, дедовщины в армии.
Да, да, да.
Ведь каждый дед был салагой.
Салагой.
Потом над ним издевались, да. Потом и он начинает следующий.
По кругу.
Да, ведь дело в том, что...
То есть это становится долгом.
Это становится инерцией. Вот знаете, социология очень хорошо знает, что каждая социальная система, если ее не трансформировать, она приобретает инерционность.
Mm.
Кстати, это вот к вопросу о том, почему все пьют и воруют. А это страшная инерционность российской социальной системы. Ее ломать, вот Петр Первый, почему ему удалось что-то сделать? Он ломал через коленко.
Угу.
Ведь вы знаете, опять-таки, в социологии, и в биологии и в социологии известен так называемый принцип Ле-Шетелье. Значит, он что означает первоначально в биологии? Что ведь известный закон социологии, один элемент, вводимый в систему, новый элемент, меняет всю систему. Так вот, система не хочет этого нового элемента, и она его выблевывает.
Mm.
Это, кстати, матрица фильма «Чучело». Вот почему над Леночкой Бессольцевой начали так издеваться?
Да.
А потому что это новый элемент.
Инородная.
Да, ну, да, во-первых, просто новый человек в класс пришел.
Ну,
да.
Инородное тело,
да.
Которое попадает, это принцип живого организма.
Да.
Организм так
да.
устроен, что он это вырывает.
Да, совершенно верно. И хочу сказать, даже если бы у Леночки Бессольцевой не было другой системы ценностей, в отличие от учеников, а у нее еще и другая система ценностей, потому что она воспитана
дедушкой,
а у дедушки отца врача расстреляли да. немцы за то, что он лечил, прятал. То есть это люди, которые способны поставить духовное выше материального.
Да, да.
Все. То есть с этой минуты Леночка Бессольцева обречена, без разницы, была бы та история с контрольной или не была бы та история
да.
с контрольной. Нашли бы другой повод.
То есть это изгой,
да.
это изгой.
Да. И, кстати, ведь в конце концов они уезжают.
Да.
Хотя класс все равно меняется, вопрос до какой степени. Валька Живодер нисколько не сменился. Понимаете? Так вот, и вот для того, чтобы... Кстати, в чем была трагедия Лжедмитрия Первого в свое время? Он же был реформатор масштаба Петра Первого. Он не учел того, что инерционность надо ломать, ну, я не скажу с жестокостью, я скажу просто с энергией большей, чем принцип Ле-Шетелье. Вот если, скажем, грубо, система выталкивает элемент там, с энергетикой там, определенных величин, то этот элемент должен входить с энергетикой в 2-3 раза больше, что делал Петр Первый. К примеру. Что, кстати, делал Александр II, понимаешь? А потому что Александр II, ведь Романовы пасовали перед крестьянской реформой 100 лет. Александр II впрыгнул в последний вагон, но он это сделал. Расплатился Екатерининским каналом собственной смертью.
Но в итоге мы вот в Головлеве, это результат, это совокупность всего того, что с русским человеком происходило и произошло. И сжатая пружина, начиная
и с... Насилие, и порождающее насилие, порождающее
Россию.
Да, и опыт страшнейшего фарисейства, да. Который самый идеальный. Кстати, задолго до Салтыкова-Щедрина эту тематику поднял Мольер в комедии «Дон Жуан». Что Дон Жуан в конце романа решает поиграть в святошу. Кстати, до этого он был положительный персонаж, а вот тут он становится мерзким. А он это делает сознательно, как Глумов у Островского надевает на себя маску. Это эффект бравого солдата Швейка.
И захватка крепостничества колоссальное, конечно, которое просто конечно. Сидит в крови еще, несмотря
так на... Так дело в том, что насилие над крепостными, это ладно, но оно ведь детонирует в насилии в собственной семье.
Да.
Между прочим, эта тема поднята Пушкиным в Дубровском.
Да.
Кирилл Петрович Троекуров, в конце концов, подвергает насилию собственную дочь. Элементарно.
Сказки.
Сказки. А вот сказки родились уже в эпоху Александра Третьего. Вот это тот случай, когда вынужденный Эзопов язык породил супершедевр.
Да.
Я, кстати, сразу хотел бы обратить одно внимание слушателя. Дело в том, что мы знаем, в общем-то, буквально 2-3 сказки. Ну, в школе все читали повести, как один мужик двух генералов прокормил.
Понятно, да.
Потом в учебных программах мелькал «Дикий помещик» и «Премудрый пескарь».
Да.
Я обращаю внимание, сказок порядка 30 или 35 где-то. Они все гениальные. Причем есть сказки длинные, есть сказки короткие совсем. Каждая сказка – это... Смех через страшные слезы.
Да, да.
Каждая сказка – это плач по какому-то чудовищному совершенно извращению человеческого. Каждая сказка по сей день актуальна так, что если его разместить в соцсетях, есть риск, сами понимаете, чего.
Да.
Ну, скажем, сказка «Верный Трезор». Как собака служит... Знаете, я чуть-чуть не сказал, как человек превращается в пса.
Да.
А вообще это уже давно отмечено. Люди у Салтыкова-Щедрина звероподобны, звери у Салтыкова-Щедрина человекоподобны.
Человеково, да.
То есть, у Солженицына есть в архипелаге ГУЛАГ глава, которая называется «Псовая служба». Вот это вот про сказку «Трезор». Причем псовая служба, которая для пса заканчивается тем, что его усыпляют. А все, он уже не может хорошо кусаться. Все, до свидания.
Все.
Скажем, убийственные две сказки о зайцах.
Да.
Самоотверженный заяц.
Самоотверженный заяц.
Да, который вообще... Да, то есть, это потом...
Когда семья волков, да? Ну, слушай, до такой степени надо быть глупцом, который...
Не только глупцом, а это Стокгольмский синдром.
Да, да, да.
Это вот нас должны есть там, понимаете?
Нас должны, да.
Страшная сказка «Баран непомнящий». Ведь понимаете, что там происходит? Баран вспоминает, что у него были свободные предки.
Баран.
Баран. Что он все, он не хочет просто ходить и как бы в стадии и знать, что тебя впереди нож ждет. Он предпочитает умереть свободным. Он, кстати, умирает от того, что его внутри разрывается. А все говорят, дурак, баран должен быть бараном, это ему на роду написано. Знаете, как-то в советские годы называлось? Не откалывайся от коллектива. Это именно вот это, понимаете? Ну, медведь на воеводстве. Чижика съел, все, как говорится. Причем три поколения. И очень грозное предзнаменование. Чем закончится для них, тем, которые наверху? А точно так же закончится. Попадут под разряд, царь спишет. Ой, говорит, он моего любимого Чижика съел. Все. Вся матрица взаимоотношения с властью, понимаете, какие-то такие вещи. Да, да. Богатырь, страшная сказка. Лег спать, сперва вроде бы совершал подвиги, потом лег спать, на него все надеялись, а тут всю страну разорили, супостаты и все прочее. Потом Иванушка Кудрячок заглянул, господи, говорит, там что-то тухлым пахнет. А ему гадюки голову отгрызли. Ну, коняга. Коняга — это символ такого же масштаба, как Муму. Понимаете, вот этот глухонемой Герасим и так далее. Ну, дикий помещик, понятно.
Дикий помещик, да.
Но сказка-либерал. Это вот про нас сегодня. Да, либерал, все прочее, как бы сторонник свободы. Ну, понимаю, что свободы такой быть не может, поэтому давайте реформ по возможности. Этого нельзя, ну, хоть что-нибудь. И это не получается. Ну, будем считать применительно к подлости. Вроде бы честные, правда, в конце на тебя кто-то плюнул. Правильно сделал, даже не понял, кто плюнул, потерся, дальше пошел. Это же наше сегодняшнее, элементарно. Да. Кстати, так же, как и премудрый пискарь. От нас ничего не зависит. Это популярная советская поговорка. Я свободен, как Монголия. Я независим, как Монголия. От меня ничего не зависит. Вот он, премудрый пискарь. Ну, а про мужика, который прокормил двух генералов, это уже страшная притча.
Да. Но вот здесь она в данном случае как раз не подстроена под формата человек-животное. То есть вот прямая...
Человек-животное — это генерал.
Да.
Которые чуть-чуть друг друга не сожрали, съели, да. А потом решили отвлечься, стали читать московские ведомости, где только про жратву. И там самый потрясающий новый способ приготовления налима. Взять живого, предварительно его высечь, когда же от огорчения печень его увеличится, то тогда... Дальше можно не продолжать.
Ну, советский мультик, мне кажется, потрясающий.
Да, правда, они не понимали, что это все применимо далеко не к романовскому периоду русской истории. Самое главное, мужик все может, все сделает, мужик везде есть. Так и только веревочку свей, пожалуйста, он свил, они его этой веревочкой связали.
Да.
Сам свил, его связали.
Его же связали,
да, все.
Вот. То есть там философия потрясающая, как русский мужик, это в крови повиноваться, раболепствовать.
Да. И еще такая деталька, и культурный умственный потолок власть имущих. Я думал, булки рождаются только в том виде, в каком их кофе.
Да.
Это вот шею мыть для большого или малого декольте. И это тоже, вот вы знаете, ведь я вам хочу сказать, у меня был личный опыт в свое время, когда я работал в университете. К нам как-то на одну научную конференцию привели... студента, там, старшекурсника из Академии госслужбы. То есть человека, которого готовят во власть. Начали обсуждать какую-то современную острую тематику. На второй минуте этот студент профессорам сказал, ну вы интеллигенция. Мы увидели медведя на воеводстве. А то, что чиновники высокого ранга могут на полном серьезе заявить с экрана, что Соединенные Штаты Америки до 44-го года воевали на стороне гитлеровской Германии, ну ведь это же реальность, это вот те самые булки, которые кофе подают. Или как попали на необитаемый остров, первыши сказали, сейчас бы кофейку попить, ой. Мы же тут, что делать, а если же тепереча доклад писать?
Ваше превосходительство.
Что если тепереча доклад писать?
Да.
Вот так. То есть я хочу сказать, что, как написала Валерия Ильинична Новодворский, остался сногсшибательный Глупов, остались страшные господа Головлевы, остались очень злые сказки. про Салтыкова-Щедрина.
Да.
Вот. И остались не в качестве литературного антиквариата, а вот как Эльдар Рязанов говорил про оперы Мусоргского. Говорит, самое страшное, что оперы Мусоргского по сей день смотрятся как газетная передовица. Поэтому я могу сказать, что это, вот эта великая пара, она еще ждет своего настоящего открытия осмысления. Да. Другое дело, что я вам скажу, знаете, вечная мечта идиота, вечная некрасовская вот эта «приди, приди же времечко желанное», когда народ не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Вот это, вот это карась-идеалист. К сожалению. Вот. И тем не менее, без этой мечты жить нельзя. Потому что иначе будет пальма горшина.
Без этой мечты жить нельзя, и без этих удивлений и открытий, конечно же, тоже, как, впрочем, сам Салтыков-Щедрин и говорил, если на Святой Руси человек начинает удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом.
Кстати, к вопросу, какой же позитивный противовес? Вот если у Сухова Кобылина позитивным противовесом был Всемир, его философский, то у Салтыкова-Щедрина есть маленькая сказка «Пропала совесть», где совесть никак не могла нигде притулиться, а потом она сказала, говорит, как у тебя, по-моему, судьба, или кто-то спросил, он говорит, а говорит, возьми маленькое русское дитя и схорони меня в нем. Вот он вырастет, и совесть будет большая. Вот это...
Мечта.
Это мечта, но это тот позитивный противовес, это тот позитивный луч света в конце туннеля, который, может, прочим, перевешивает весь негатив. Потому что очень часто про Салтыкова-Щедрина говорили, что он как бы взял в своем творчестве исключительно негатив.
Негатив. Но видите, это не негатив. Скорее всего, не знаю, по мне так это... Вот этот колоссальный сгусток боли за человека. Да. Понимаете?
А я бы повторил слова, которые я сказал в начале встречи. И веря, и не веря вновь в мечте высокого призвания, он проповедует любовь враждебным словом отрицание.
Отрицание, да. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы были снова вместе с нами. Мы сегодня говорили о творчестве жизни двух потрясающих, интересных, замечательных творца, о двух писателях, литературных художниках. Итак, мы говорили сегодня об Александре Васильевиче Сухове Кобылине и Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине. Говорили мы вновь вместе с нашим постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, и, конечно же, до следующей встречи.
Взаимно. До свидания.
Разговоры об искусстве.